Сегодня я бы хотел поговорить про очень интересную тему, на мой взгляд, которая связана с тем, как нужно изучать Тору. Кстати, по-моему, вот в прошлый раз была годовщина с того момента, как мы начали заниматься. Вот с конца февраля. Или середина февраля. И эта тема связана и с Пуримом, интересно. Гмара ее связывает с Пуримом. И если у нас будет время, мы ее затронем сегодня, а если нет, то мы ее затронем в следующий раз. Гмара в трактате Недарим рассказывает следующую историю. Для того, чтобы ее понять, нужно понять контекст. Гмара обсуждает, когда можно прийти на чье-то поле и есть остатки фруктов без спроса, когда это можно делать. И для смоковницы, то, что называется таиним, Гмара говорит, что это можно сделать с того момента, когда собирают урожай и складывают так называемые микуцаот. Это ножницы, которые использовались для уборки этих смоковниц. И рассказывают такую историю. Раби Тарфун, Ашкаха и Гагу Гавра Безман Шиукпилуа Микуцаот Декаахи. Раби Тарфон был одним из, кстати, наиболее известных и богатых мудрецов, ну, то есть богатых в Торе, богатых материально мудрецов своего времени. И один раз он был найден на поле смоковниц, видимо, смоковниц, на поле, когда вот наступило это время, когда их можно было есть без спроса. И его нашел владелец поля, когда он ел эти смоковницы. Теперь владельцы полей часто не знали этот закон или не очень его уважали, и поэтому они злились, когда на их полях ели урожай. Ахтей бесака ушкалей веамтей лемижды бенагара. И он на него страшно разозлился, он посадил его в мешок и потащил бросить его в реку. Амарло, Раби Тарфон ему сказал, ойло ли Тарфон шезе орго. Как, значит, ойло это, как, значит, как не везет или горе Тарфону, который будет сейчас убит. Шама гагу гавра шваки веара. Когда этот человек узнал, что это Раби Тарфон у него в мешке, он бросил мешок и убежал. Амар Раби Абаху Мишум Раби Ханания Бен Гамлиэль. Коль я мавшилю тот садик, а я мецтаэр аль даварзе. Раби Абаху Мишум Раби Ханания Бен Гамлиэль говорил, все свои дни этот садик, в смысле Раби Тарфон, жалел об этом. Это, кстати, Недарим самих бет, первый Амудалев. А почему, как бы, почему Тарфон должен был об этом жалеть? О том, что он ему сказал, вот горе Тарфону, которому сейчас убьют. Не о том, что он на поле. На поле можно было идти. Почему это было неправильно? Почему он об этом жалел? Какие есть мнения? Ситуация, я могу еще вкратце повторить историю. История такая необычная, но из нее мы учим очень важный принцип, который применим ко всем нам в повседневной жизни. Еще раз, очень необычная история. Раби Тарфон идет на чье-то поле, есть, так сказать, не остатки урожая, что разрешается галахой. Хозяин об этом не знает, или не, так сказать, не знает, но все равно ему это не нравится. Он хватает Раби Тарфона, сажает его в мешок и тащит его бросить в реку. И Раби Тарфон ему говорит, горе Тарфону, сидя в мешке, горе Тарфону, его сейчас убьют. И хозяин понимает, что это Раби Тарфон, бросает его вместе с мешком и убегает. И Раби Тарфон всю жизнь жалеет, что он это сделал. Почему? А что, нужно было, чтобы его убили, как бы в чем? Чему нас Гмара хочет научить? Почему он об этом жалеет? Какие есть мнения? Какие есть мнения? Ситуация идет о жизни и смерти. Что, нужно было, чтобы его в реку бросили в мешке? Какие есть мнения?
Он нашел что-то лучшее, что сказать.
А почему? Не, ну о чем жалел? Что было не так?
Ну, что он хотел разжалобить.
Ну, а что, нужно, чтобы его в реку бросили? Что значит, он хотел разжалобить?
Не, ну тут ситуация в том, что если его не наказали именно потому, что он известный раввин, это одно, а если его не наказали потому, что он был прав, что по закону он не должен быть наказан, это другое. Поэтому, видимо, он должен был сказать ему, что тут закон не тот. А так получилось, что он спасся, то есть он не показал людям, как правильно.
А, это интересно здесь, что он ему должен был объяснить закон. Но, видимо, это интересная идея, но, видимо, он считал, что, может быть, он знает закон, но все равно он очень злился. То есть он не думал, что ему это поможет. И, видимо, он просто, так сказать, времени не оставался, и он сказал, что это я Раби Тарфон. Гмара говорит потрясающую вещь. И почему это нам всем важно сейчас? Почему, зачем эту историю, к чему всю эту историю я рассказываю? Еще есть какие-то попытки объяснить, почему Раби Тарфон всю жизнь жалел. А потом, чего жалеть-то всю жизнь? Ну, найди его и объясни закон, чего жалеть-то? Или вслед ему побеги за ним, объясни закон. Чего так всю жизнь жалеть там? Всем все не объяснишь. Еще есть какие-то идеи, почему Раби Тарфон всю жизнь об этом жалел? Гмара говорит потрясающую вещь. Слушайте очень внимательно. Коль я мавшелю, тот садик, а я мецтайр аль давар зе. Все свои дни своей жизни этот праведник жалел об этом. Амар, он сказал, слушайте внимательно, «Ойли шиништамашти бакитра шель Тора, горе мне, потому что я воспользовался венцом Торы». То есть, он понял, что этот хозяин хотел его бросить в реку, и единственная причина, по которой он его не бросил в реку, это то, что он понял, что это Раби Тарфон, который был известным мудрецом Торы. И таким образом он спасся только потому, что он сказал этому мужику, что он мудрец Торы. И таким образом он использовал Тору, которую он учил для извлечения какой-то практической выгоды. Правильно? Несмотря, и это очень крайний пример, потому что его жизни угрожала опасность. Несмотря на то, что его жизни угрожала опасность, он жалел о том, что он использовал Тору для того, чтобы спастись. И сейчас Гмара будет разбирать эту интересную ситуацию. Ваамар раба Барбархана, амар раби Йоханан. Так сказал раба Барбархана, сказал раби Йоханан. Коля миштамеш бакитра шель Тора на икарме на улам. Тот, кто использует венец Торы, исчезает из мира. Удаляется из мира. Каль вахомер. И это прямо связано с Пуримом. И мы учим каль вахомер от простого сложного. Ма бельшацар ништамеш беклей кодеш шенаасу клей холь. Как Бельшацар, вы помните историю с Пуримом, когда устроили первый пир, на который пришли евреи? когда с этого начинается Мегила, да? Что Гмара говорит потрясающую вещь, что почему евреи, почему на евреев напало это бедствие, когда их всех приговорили к смерти, Аман хотел всех убить, Шинейну Мисиуда Тошелю Тораша, потому что они все пошли на пир к этому злодею. Кто был этот злодей? Этот злодей был Бельшацар, который устроил большой пир и использовал на этом пиру сосуды из Иерусалимского храма. Теперь, кто помнит, почему он устроил этот большой пир? В честь чего? Дело в том, что было даже нееврейские цари знали о пророчествах. И с евреями в изгнании еще были пророки. То есть последние пророки были даже с теми евреями, которые вернулись после изгнания, в начале эпохи второго храма. И Ермияу перед разрушением первого храма сказал: «Ибо так сказал Господь, когда исполнится в Вавилоне 70 лет, тогда я вспомню о вас и исполню для вас свое доброе слово о возвращении вас». То есть, когда исполнится в Вавилоне 70 лет. И тоже сказал Даниэль: «Я, Даниэль, вычислил по книгам число лет, о котором было сказано слово Господу пророку Иеремии, что 70 лет исполнится над развалинами Иерусалима, и тогда придет освобождение». Бельшацар решил, что 70 лет уже исполнилось. И мы об этом поговорим, если у нас будет время, или сегодня, или завтра. Как все на самом деле происходило в Мегиле. Бельшацар решил, что эти 70 лет уже исполнились. И поэтому можно устраивать пир, и ничего не случилось. И поэтому он решил, что пророчество не сбылось. И поэтому, чтобы показать, что связь между евреями и Всевышним разрушена, он устроил пир с использованием сосудов, с использованием сосудов из храма. Это, так сказать, стандартное объяснение, потому что и так как евреи пришли на этот пир, и несмотря на то, что Бельшацар пользовался сосудами из храма, это было как бы осквернением этих сосудов и осквернением самой идеи связи со Всевышним, и поэтому их постигло это несчастье. Теперь Гмара задает очень интересный вопрос. Каль вахомер, от простого к сложному. Ума Бельшацар шенештамеш беклей кодеш наасу клей холь. И как относительно Бельшацара, который использовал святые сосуды, которые, то есть, мы могли бы подумать, что у сосудов храма есть особая святость, правильно? Поэтому если человек использует этот сосуд не по назначению, то он уже за это должен быть наказан. Это называется на иврите миила, использование любого храмового сосуда не по назначению. И мы могли бы подумать, что грех евреев состоял именно в этом, что это была миила, что они использовали святые сосуды не по назначению. Однако Талмуд говорит, что это не так, что эти сосуды стали обычными сосудами. Откуда мы это знаем? Талмуд говорит потрясающую вещь. Шенеймар увау прицим вехилилуга. Что пришли разрушители и осквернили его, храм. И из этого мы знаем, что все сосуды, в тот момент, когда храм был осквернен, все его сосуды, это в Йехескеле написано, стали обычными сосудами, стали холь, не святыми. Кодеш – это святые, холь – это обычные. То есть они стали как обычные сосуды. А для чего нам эта гмара рассказывает? Как вы это понимаете? Для чего нам гмара это рассказывает, что они перестали быть святыми?
Что не в этом было нарушение.
Ну хорошо, как это связано с нашей историей с Раби Тарфоном? Где тут от простого к сложному? Это потрясающее место в гмаре. И если хотите, я его объясню еще раз. Я моего дня не дошли, я его объясню один раз, если вы хотите, я объясню еще раз. Гмара говорит, что это от простого к сложному. Это, по-моему, потрясающий каль вахомер гмаре. Что киванши працум на сухоль, на карме на улам, бехтив бей балилек тиль бей шацар, что несмотря на то, что эти сосуды были святыми и стали будничными, стали обычными сосудами, несмотря на то, что Бельшацар их использовал для своих нужд, Даниэль говорит, что он в ту же ночь был убит. Он исчез из мира в ту же ночь. А миштамеш бекитрашель тура шигу хайве каям лаулам алехат кама вакама. Дальнейшая вещь, что эти сосуды, они были святыми, и они перестали быть святыми. И Бельшацар был так за это наказан. А каль вахомер от простого к сложному тот, кто использует венец Торы, потому что Тора всегда остается в своей святости. Тора, в отличие от этих сосудов, никогда не перестает быть святой. И тем более человек, который использует не по назначению венец Торы в своих личных намерениях. На мой взгляд, очень сильное сравнение. И опять же, это связано со всеми евреями, которые пришли туда. И это очень интересный урок, что понятно, что евреи не были идиотами, и евреи не забыли Тору. Как же это все случилось? Евреи тоже были в растерянности. Они сказали, смотрите, 70 лет прошло, ничего не происходит. Мы продолжаем быть в изгнании. На самом деле это все более сложно, потому что мы вернемся к хронологии. Давайте сделаем это просто. Ничего не происходит. И мы в изгнании. И мы не знаем, что делать. Их Бельшацар приглашает на пир. Он говорит, мы вам дадим кошерную еду. Поэтому Мегила говорит, что не было никакого принуждения. Пожалуйста, кошерную еду. И вам нужно прийти ко всем остальным, так сказать, не выделяясь. И что делать? И они решают прийти. Почему? Потому что они говорят, а мы знаем, что он принесет сосуды из храма, но формально эти сосуды уже не являются святыми сосудами, потому что храм был осквернен. И формально, с точки зрения формальной галахи, они ничего плохого не сделали, формально. Они ели кошерную еду, сосуды эти были не святыми сосудами, и ничего плохого вроде бы они не сделали. Почему же все евреи заслужили такое испытание, когда Аман их всех хотел уничтожить? Потому что за рамками формальной галахи они потеряли эту идею. То есть идея не только в том, чтобы остаться в этих рамках, чтобы есть то, что разрешено, и не есть то, что запрещено, и следовать формальному закону в таких вещах, как завет со Всевышним, нужно не терять эту идею. То есть нужно было посмотреть на всю эту картину. И картина была понятная, что их приглашают, для того, чтобы показать, что даже евреи согласны с тем, что завет со Всевышним разрушен. И это было огромная ошибка прийти на этот пир, как бы демонстрируя, что завет со Всевышним разрушен, несмотря на то, что формально никакой галактической проблемы туда прийти не было. И с этого начинается вся Мегила, что на самом деле само по себе очень интересная идея. И мы поговорим про это, когда мы будем говорить про Пурим.
Тогда один вопрос, а в чем же использование Торы для личных целей?
А нет, Тора здесь не идет. Гмара это приводит, чтобы показать, что даже сосуды, Гмара это приводит как от простого к сложному, что даже сосуды храма, которые были святыми и стали не святыми, и Бельшацар их использовал для личных целей и был убит в ту же ночь, то тем более венец Торы, который никогда не перестает быть святым. Что как нужно опасаться, не ошибиться и не использовать его для личных целей. Вот для чего Гмара это приводит. Что Тора святее сосудов храма в некотором смысле. Потому что сосуды храма могут перестать быть святыми, а Тора всегда остается святой. И поэтому Гмара хочет показать, что если человек был так наказан за использование сосудов храма, то тем более, как человек может быть наказан, как нужно опасаться за неправильное использование венца Торы. Понятно?
Я
не понятно.
Не вижу. Не вижу. Торы в собственных целях использования.
Да. Вы не видите связи? Не, история Пурима не связана с использованием венца Торы. История Пурима здесь приводится только для того, чтобы показать, насколько венец Торы выше, чем даже храмовые сосуды, для того, чтобы сравнить одно с другим. А мечтамеш бекитрашель тураши ухай векаям леулам алихат камам векам. А тот, кто использует венец Торы, существующий всегда, тем более, насколько он должен опасаться. И Гмара задает вопрос, почему этот мужик вообще его поймал, Раби Тарфона. Потому что она объясняет, что кто-то у него воровал эти смоковницы весь год, и сейчас он подумал, что этот человек весь год у него воровал эти смоковницы. И поэтому он набросился на Раби Тарфона. И дальше Гмара спрашивает, ну хорошо, но речь шла о жизни. Почему же так Раби Тарфон жалел об этом? Игмара объясняет, Мишум ши Раби Тарфон ашир гадоль гава, вы гава лили фаисобы дамим. Игмара объясняет, что здесь ситуация немножко сложная, потому что Раби Тарфон был очень богат. И вместо того, чтобы сказать, что он Раби Тарфон. И, кстати, очень интересно, что он не сказал Раби специально, когда он был в мешке. Он сказал просто Тарфон, свое имя. Но даже и об этом он очень жалел. Что он должен был ему заплатить? Сказать, я тебе заплачу 10 тысяч долларов или 100 тысяч долларов, отпусти меня. А не говорить, кто он, чтобы воспользоваться своим знанием Торы. И об этом Раби Тарфон жалел все время. И это уже нельзя было исправить, потому что он уже убежал, а ситуация разрешилась. И дальше Гмара обсуждает тему, как можно и как нельзя пользоваться Торой. Таня, есть Брайта, то есть Мишна, не вошедшая в кодекс обычной Мишны. Леава это шемелу кеха лишмобы куло улидавкабу. В Торе сказано, что мы должны любить Всевышнего Бога нашего, слушать его голоса и прилепиться к нему, дословно, ледавкабо. И объясняет Гмара это очень интересно. Шело юмар адам, икраше икреуни хахам, ишнеше икреули раби, ашанен шее закен вейшев бейшева. Нельзя, дословно, читать или учить. Здесь есть комментарий, что икра имеется в виду микра, то есть имеется в виду танах, чтобы меня называли мудрецом. Человек не должен говорить, что я буду учить мишну, чтобы меня называли раввином, раби, и что я буду учить гмару, чтобы меня называли закен, мудрецом, и я сидел и в ешиве. Типа был как рош ешивы. Эла лмад меава высофа хавод лаво. И гмара потрясающую вещь говорит, что ты должен учить Тору из любви ко Всевышнему. И уважение придет. Если оно должно прийти, оно придет. Но человек не должен, когда он учит Тору, даже просто изучение Торы, пытаться извлечь какую-то выгоду. Например, учить, чтобы получать от этого какое-то уважение фактическое. То есть намерение, с которым человек учит Тору, очень важно. И Писание говорит «Дархея дархей ноам». «Выхольните вот эя шалом». Очень интересная ассоциация, потому что Писание говорит, что все пути ее, пути дословно приятные. И все нативот это как направление, и все направления ее ведут к гармонии. И как можно достичь этой гармонии, если учить Тору ради нее самой? Не ради какого-то уважения. И дальше, опять же, известный пасук, который говорит каждый раз, когда уносят Тору обратно в ковчег, «Эс хаиме лемахазиким ба ватумхея меушар». Оно древо жизни для тех, кто держится за нее, и все, кто поддерживает ее, счастливы. И как этого достичь, чтобы Тора стала твоим древом жизни? Гмара объясняет, нужно учить ее ради ее самой. Не извлекать из Торы никаких непосредственных материальных выгод. Раби Элиэзер Бараби Цадок умер. Раби Элиэзер Бараби Цадок говорит, «Асе дварим лишем пуалам, ведабер баем лишмам». Делай все, что ты делаешь, ради Всевышнего. И изучай или говори их ради Торы, лишма, лишмам он говорит, ради самой Торы. В альта асема тарали идгадельба, и не делай из них короны, чтобы возвеличиваться ей. Это перекликается с Пиркей Авот, я уверен, что все вы об этом знаете. И сейчас Гмара это прямо будет цитировать. В альта асем кордом льёту дербо. И не делай Тору как мотыгу, чтобы окапывать ей. То есть не делай, нельзя, и мишна это тоже в перке я вот использую. Не делай Тору как инструмент для достижения каких-то материальных целей. Вот что значит использовать венец Торы. Сейчас мы это объясним. Сейчас мы дойдем до практического применения. Пока мы говорим Гмара. Игмара снова приводит пример Бельшацара. Дальше. Амарава. Теперь Рава как раз то, что вы спрашиваете. Где граница этого? Что нельзя использовать Тору для достижения каких-то материальных целей. Как это практически происходит? Потому что все, что мы делаем, так или иначе связано с какими-то материальными целями. Как это связано? Тогда что, никто не может преподавать Тору, потому что он как бы из-за этого он получает уважение или зарплату даже в наше время, или никто не должен показывать, что он знает Тору, тогда, потому что люди могут его за это уважать. Как, где граница? Амарава. Шары ли иниш, леодуи ли навший беатра дело яды лей. Рава говорит, но при этом человеку можно когда он приходит в место, где его не знают, ему можно сообщить или показать им, что он знает Тору. Это можно сделать. Дехтив Авдыха Ярейла Кимина Ура, потому что сказано, и раб твой боится Всевышнего с молодости. Это как раз, помните, мы как-то обсуждали встречу между Абадией и пророком Илиягу. Помните, мы об этом говорили, когда там была история с жрецами Бааля и жертвоприношения на горе Кармель. Так вот, Авадия сказал пророку Илиягу, и раб твой боится Всевышнего с молодости своей. То есть он сказал ему, что он боится Всевышнего, то есть что он знает Тору. Эла, раба говорит, кашья де раба Тарфон. Почему раби Тарфон так жалел? Потому что, как мы объяснили, он был очень богат, и ему нужно было заплатить. Но вообще можно сказать другому человеку, что ты знаешь Тору. И Равот даже сказал, что человеку можно сказать, что он есть определенные ситуации, когда человек, когда нужно уважать мудреца Торы. Например, в суде был обычай, что если человек мудрец Торы, то его дело могут рассмотреть раньше других. Допустим, есть очередь, его дело могут рассмотреть раньше, из уважения к его Торе. И есть разные объяснения. Одно из объяснений, что просто, чтобы он не отрывался от изучения Торы. Но его дело могут рассмотреть раньше, это разрешено. И в такой ситуации человеку можно сказать, что он мудрец Торы. Или доказать, что он мудрец Торы. То есть в некоторых ситуациях человеку можно показать, что он знает Тору. Так где же эта граница между тем, что человек не должен получать никакой выгоды из изучения Торы, и что в определенных ситуациях человек может показать другим, что он изучает Тору? Как так сказать, почему это здесь приводится? Потому что раби Тарфон сказал этому человеку, что я раби Тарфон, то есть я мудрец Торы. То есть раба говорит, что в том, что он сказал ему, что он мудрец Торы, ничего плохого не было. Но так как он находился на такой высокой ступени, то ему нужно было заплатить и не раскрывать это. Теперь, как это практически выливается, в практический закон? Опять же, есть разные мнения. Я не являюсь галактическим авторитетом, и поэтому я просто приведу вам несколько примеров. Эта тема является предметом дискуссии в галактической литературе. Рамбам является наиболее последовательным, Маймонид является наиболее последовательным авторитетом, который говорит, что нельзя использовать Тору ни в каким образом для получения какой-либо материальной выгоды. Поэтому, несмотря на то, что община Египта с определенного момента была готова назначить его своим раввином и платить ему какую-то зарплату или содержание, он категорически от этого отказался. И поэтому он пошел работать врачом во двор к Салах-ад-Дину. Несмотря на то, что ему это было связано с утомительными путешествиями. И работа была тяжелой, потому что ему нужно было смотреть много больных. И он описывает, что с какого-то момента он просто приходил домой изможденным поздно вечером и рано утром снова начинал. И несмотря на все это, Всевышний дал ему силы, и он был рамбом, он написал то, что он написал. Хотя часть своих произведений он написал до этого, как говорят критики. Но есть мнение, что на самом деле многое из того, что человек достигает, особенно в Торе, да он достигает благодаря тому, что называется сията дешмая, помощи Всевышнего. И на самом деле есть люди, которые говорят наоборот, что это благодаря тому, что у Рамбама был такой бескомпромиссный подход к Торе, что он ни при каких обстоятельствах не хотел получать никакую выгоду из Торы, что Всевышний ему помог стать Рамбаму. Как говорили, как сейчас говорят, что от Моше до Моше не было как Моше. Что Рамбам является, так сказать, в некотором смысле непревзойденным, в некотором смысле авторитетом. Одно из объяснений, у него он не шел ни на какие компромиссы в вопросе использования Тора. Но галаха практическая в этом смысле, она зависит от обычая, но есть разные мнения. Но очень много других авторитетов были в этом не согласны с Рамбамом. И много последующих авторитетов писали, что, конечно, если человек может изучать Тору и не зависеть от кого-то другого, в этом, конечно, есть заслуга, и это очень хорошо. Но если человек не может этого сделать, то он может изучать Тору и, видимо, получать какую-то компенсацию для того, чтобы нормально существовать. И есть различные мнения насчет того, что это такое. Опять же, Гмара, как мы говорили в Масехет Ктувот, приводит, что речь идет о том, что Гмара это видела в такой форме, что все получают профессию, видимо, и все могут работать, или все работают. Но в то время, когда человек не работает, а изучает Тору, он может получать компенсацию, или, например, он преподает Тору. Или он является судьей, он получает компенсацию, равную его по часовой оплате. Например, если он водопроводчик, он получает, я не знаю, это плохой пример в Америке водопроводчик, потому что он получает много денег в Америке, но, допустим, разнорабочий, он получает $5 в час, то если он является судьей и мудрецом Торы, и он сидит в суде, и это занимает у него 3 часа, то ему платят $15. Может быть, еще дорога у него занимает час, ему платят $20. Я не знаю, сколько он потерял конкретно. А если он является, я не знаю, каким-то адвокатом и получает $500 в час, то ему платят, сколько он потерял, там, соответственно, $1500. По тому, что он конкретно потерял. Это, так сказать, мнение в Гмаре в Ктубот. Но, очевидно, есть мнение, что если у человека нет такой возможности, и он прямо не работает, то ему платят какую-то зарплату относительно того, что называется схарбатала. Интересный практический вопрос, который, по-моему, спрашивали у Рава Файнштейна, например, могут ли раввины в Ешиве бастовать или просить прибавку к зарплате? Это очень непростой вопрос. И опять же, они являются галахическим авторитетом, но Рафаэль сказал, что вопрос очень непростой, потому что формально они не должны были получать деньги за это, они не как обычные наемные работники. То есть им платят этот схарбатала, как бы оплату того, что они в это время не работают. Поэтому это сложный вопрос. Они находятся как бы в другом статусе. И практически... Да, человек может сообщить другим, что он является мудрецом Тора. Может, не значит должен, он может это сделать. Но в любом случае, Рамбам пишет, как галахический авторитет в своей книге «Мишне Тора», книга «Мада», и с этим никто не спорит, с этим с Рамбамом никто не спорит. Он говорит: «Амру хахамим». Шеальлу ле адам лильмот тура лишем коль сахар. Сказали наши мудрецы, альлу ле адам, это как бы не нужно или не стоит, или даже плохо для человека учить Тору, лильмот тура, лишем коль сахар, ради какой-либо награды. Бень сахар боулам азе. Говорим ли мы о награде в этом мире, как, например, «Гдейши я ашир», «О якрыуху раби», например, чтобы он был богатым. Например, как человек может стать богатым, если он учит Тору? Какие-то есть идеи?
Вот в этом мой вопрос и был.
Как он может стать богатым? Я вам, я не знаю, насколько вы знакомы с...
Лёня, я хотел сказать о другом. Если, ну, вы говорили о плате за обучение или там преподавание, но есть косвенное использование Торы. Если ты живешь жизнью по законам Торы и благодаря этому добиваешься успеха, ты честный человек, так далее, это тебе делает успешным в бизнесе. Ты используешь Тору или нет?
Не-не, еще раз. Нет, жить под... Это не-не-не. Мы о чем мы говорим? Еще раз. Когда человек учит Тору, когда он учит это, важно, какие у него намерения есть при этом. Понимаете?
Он хочет соблюдать.
Но это пожалуйста. Это не для того, чтобы он стал богатым или чтобы его называли раби. То есть, если человек учит для того, чтобы соблюдать, это замечательно. Это замечательно. Потрясающе. Или учить других. Очень хорошо. Но если человек, и опять же, есть структуры, которые платят людям деньги за то, чтобы они учили Тору. И если человек в такой структуре учит Тору только для того, чтобы получить эти деньги, то это плохо. Опять же, это не так все просто, потому что мы это тоже упоминали, что мудрецы сказали, что даже человек, который хочет учить Тору не ради ее самой, пусть он ее учит, потому что в конце концов он будет учить ее ради ее самой. Но Рамбам говорит, как галахический авторитет, что нужно делать. Что человек не должен учить Тору для того, чтобы получить награду или стать богатым. Опять же вопрос, как человек может стать богатым, изучая Тору? Во многих общинах, например, в Израиле, есть обычай, что... Многие хотят отдать дочерей замуж за человека, который хочет знать, хорошо знает Тору. И поэтому во многих кругах человек хочет отличиться, может отличиться и изучить много Торы для того, чтобы жениться на богатой невесте и стать богатым. И если он это делает только для этого, то это как мотыга, которую он копает. Это то, что говорит Рамбам. «О аф лишем сахара улама ба». Или даже, если человек учит Тору только для того, чтобы получить награду в будущем мире. В идеале человек должен учить Тору только из любви к Всевышнему. «Эла яасе аколь миавата шем бельват». Только из-за любви к Всевышнему. Это идеал, который не так просто достичь, но Рамбам пишет это как галахический авторитет, как галахическое решение. И это то, что нужно делать. Это идеал. Дальше он пишет «Аль-та-асе-атара», про то, что Гмара говорит, что человек не может делать Тору как венец, чтобы гордиться ей. «Ве-одам руха хамим аль-диврей тура, аль-та-асе-матара лейт-гадель баем, ве-ло-кардом лахпор баем». И пусть человек не делает Тору как украшение, чтобы возвеличиться ей, и как мотыга, чтобы окапывать ей. Почему Рамбам здесь это не объясняет детально? Это галахическое решение. Почему Рамбам это не объясняет детально? Мне кажется, потому что невозможно привести все ситуации, когда человек может использовать Тору как украшение, чтобы возвеличиться, как корону, чтобы возвеличиться, или как мотыгу, чтобы копать ей. Но каждый человек всегда знает, что он делает это или потому, что он любит Всевышнего, или он это делает, потому что ему нужна как мотыга, чтобы копать ей, или как украшение, чтобы возвеличиться ей. И это зависит от каждого конкретного человека. И каждый человек в своем сердце это знает. И мы говорим каждый Рош ха-Шана Бухен клайот валев, что Всевышний знает, что происходит в сердце у человека. И Всевышний знает, почему каждый человек делает так, а не по-другому. И поэтому так сказать, в итоге, почему это все так важно? Потому что важно не только, что мы делаем и что мы не делаем, и что мы учим, и сколько мы учим. Качество не менее, а может быть более важно. Важно, с какими намерениями мы это делаем. И это очень важно. И это то, что во власти у каждого из нас. И это может менять все, так сказать, значение всего того, что мы делаем. Если человек учит Тору, даже если это немного Торы, но он учит ее с намерением делать это, потому что так повелел Всевышний, не имея никаких задних мыслей, чтобы его звали Раби, или чтобы он стал богатым, или получить награду в мире грядущем, и он не использует это как корону, чтобы возвеличиться ей, или как мотыгу, чтобы копать ей, как инструмент, то вот эта Тора позволяет ему полюбить Всевышнего, позволяет ему прилепиться ко Всевышнему, то, что здесь сказано. И это та Тора, про которую сказано, она древо жизни. Для тех, кто поддерживает ее, для тех, кто держит ее, и тех, кто поддерживает ее, счастлив. И это то, что в нашей власти. У вас есть какие-то вопросы?